Второе. Так как нынешнюю кампанию финская земля вся у неприятеля отнята, корпус неприятельский в ней разорен, и дошли мы до самого Синус-Ботникус, Ботнического залива. То далее нам сухим путем идти нельзя, а водою кораблей у нас мало, мелких судов хотя и довольно, однако на них через Синус-Ботникус перейти нельзя по причине неприятельской эскадры. Также и королевскому величеству в Померании вследствие заключенной секвестрации в будущую кампанию над Штральзундом действовать едва ли возможно. Итак, остается одно морское действие. Третье. Так как королевскому величеству другого места не остается для войны, как Шония, которую очень легко может получить, если изволит склониться на наш совет, и не только Шонию получит, но и мир по желанию вскоре заключить будет можно, то мы предлагаем 15 тысяч человек на своих морских судах, на своих деньгах и хлебе, только бы они были под защитой датского флота. Четвертое. Русскому флоту по соединении с датским идти к шведскому берегу, атаковать батареи на стокгольмском фарватере или высадиться на берег и идти прямо к Стокгольму. Пятое. Так как шведы вследствие вступления нашего в Финляндию ждут нападения, и все свои силы сосредоточат у Стокгольма, идти к этому городу не без труда будет, то предлагается и такой способ. Разгласивши, что идем к Стокгольму, идти Карлскроне и стать флотом в таком месте, чтобы не выпустить кораблей из гавани, а Скамповеем атаковать город. Если Бог поможет это сделать, то прибыльнее будет Стокгольма, потому что последняя шведская надежда состоит во флоте. Шестое. Когда эти действия начнутся, король датский может войти в Шонию без всякого опасения и делать там, что хочет. Неприятель тогда с трех сторон будет окружен. Флот флотом заперт, сухопутные войска русские на одно из указанных выше мест устремятся, а датские в Шонию войдут. Тогда, думаю, не только захотят мириться, но и бланкет пришлют. Седьмое. Так как мы тогда сами будем при войсках, то чтобы Королевское Величество изволил вручить нам команду над своим флотом. Если этих предложений не примут, то хотя бы эскадру от 7 до 10 кораблей прислали на половинном жаловании и обнадежили бы, что шведский флот к нам не пропустит. Если же на последнее не согласятся, то и эскадры не надобно, от нее только убыток. Если флот шведский не будет удержан, а лучше всякому воевать, как кто может, разве просить, чтобы дали от 3 до 5 кораблей до окончания войны, а потом мы их отдадим, а что будет потеряно, вдвое отдадим. Если корабль пропадет, новый поставим. Ягужинский в январе 1714 года дал знать царю, что приезд его в Данию оказывается вреден. «Король ни во что один не вступает», — писал Ягужинский, — «и никаким образом в разговор без министров не входит. Случилось мне благодаря некоторым приятелям быть позвано ужинать к Метресе, где и король сам был, и тут я улучшил час с ним говорить и представлял ему всякие неоцененные вечную их пользу способы. Но он на все то одним словом отвечал, что прежде всего надобно получить письменное обнадеживание от прусского короля, а потом помочь Дании деньгами. «Без того, — сказал король, — не можем ничего начать. Можно вам и самим рассудить, зная наше положение, что так сильно одни не можем действовать». Ягужинский хотел было продолжать свои представления, но король, ничего не отвечая, ушел с матрессою во внутренние покои. «С министрами, — писал Ягужинский, — дело идет так гнило, что и сказать нельзя. Друг друга дрожат, боятся. А выбей и говорить при людях с нами долго не хочет. Мой приезд сюда оказал более помешки, чем пользы, ибо никак не хотят верить, чтобы я был прислан без больших денег, и думаю, что мы с князем Долгоруким крепимся и без крайней нужды денег им объявить не хотим». Ягужинский указывал две причины, почему датчане не хотели слушать от него никаких предложений относительно наступательной войны против шведов. Во-первых, очень влакомились в Голштинию, и выживать их оттуда трудно. Много тратят на содержание там войска, и потому недостает у них денег на сооружение флота. Во-вторых, задерживаются добыванием тенингена, прежде взятия которого трудно добиться у них какого-нибудь решения. Когда ягужинские долгорукие добивались, как по мнению королевскому, царь должен действовать в будущую кампанию, то им отвечали, что царь уже все получил от неприятеля. Войска его в Финляндии прошли до самого Ботнического залива, и потому пусть теперь ведет одну оборонительную войну, а королю поможет деньгами на вооружение флота, потому что теперь нет другого способа воевать неприятеля, как морем. Для этого нужен датский флот, а король не может вооружить флот за недостатком денег. Царь получил от неприятеля все поблизости границ своих. И король спешил получить кое-что поблизости, спешил взять Тенинген, а между тем объявил на письме Ягужинскому и Долгорукому, что не может войск своих отозвать из герцогства Шлезвигского и Голштинского, пока не будет обеспечен с немецкой стороны, особенно от короля прусского. Вернейший способ для этого – ввести прусского короля в интересы северных союзников, и так как город Штетин с окольными землями ему очень нужен, то Дания вместе с Россией будет согласна дать ему гарантию, но с условием, чтобы король прусский порвал все свои обязательства с князем Голштинским, дал письменное удостоверение, что ничего в пользу его предпринимать не будет, и чтоб взаимно гарантировали Дании завоеванные ею княжества Бременское и Верденское. Если все это будет исполнено, то король согласен сделать высадку в Шонию, но не иначе, как если царь поможет ему деньгами. 2 февраля 1714 года Тенинген сдался датчанам, но это событие не облегчило царских уполномоченных ведение переговоров относительно субсидий. Датские министры требовали 400 тысяч, кроме 150 тысяч, недоплаченных из прежних субсидий. Потом уменьшили сумму до 200 тысяч ефимков, кроме недоплаченных, и обещались за это соединить свой флот с русским для действия у Карлскроны, причем царь будет командовать обоими флотами. Сухопутного же войска король не может вывести из Шлезвика и Голштинии, опасаясь короля прусского. С этим Ягужинский и отправился назад, в Россию. Между тем к Петру, который находился в Риге, явился уже известный нам голштинский дипломат Басевич хлопотать об интересах своего молодого герцога. Перед отъездом из Берлина Басевич сообщил графу Александру Головкину о цели своей поездки, высказал надежду, что посредством их, голштинцев, может быть заключен мир между Россией и Швецией, ибо король шведский видит и сам, что при теперешних обстоятельствах ему надобно что-нибудь уступить, кого-нибудь удовлетворить. Или царя, с условием, чтобы он оставил своих союзников, или короля прусского. Что король шведский охотнее удовлетворит царя, потому что надеется на его слово. Шведский посланник Фризендорф говорил Головкину в том же смысле. «Лучше нам удовольствовать сильнейшего из своих неприятелей и с ним помириться». Но Басевич приехал в Россию не вовремя. Мы видели, что и прежде Петр подозрительно и неблагосклонно смотрел на голштинских дипломатов, на этих маленьких людей, стремящихся посредством интриг заправлять большими делами. А теперь этот взгляд еще более усилился, когда стачка Меншикова с ними относительно померанского секвестра наделала царю столько неприятностей в Дании. Поведение Меншикова в Померане усилило охлаждение к нему царя, и враги Светлейшего могли действовать смелее. После, когда Пруссия уже приступила к союзу, Меншиков, разговаривая с голландским резидентом Дебе, распространился о преследованиях, которым подвергался со времени возвращения своего из Померании за секвестр Штетина, и сказал: «Теперь они все молчат. Этот секвестр должен был меня погубить, а теперь он причиною, что король прусский для охранения Штетина, столь ему дорогого, заключил новый союзный трактат с царским величеством. Так вот плоды моей дурной администрации. Что сделала Дания? Ничего, только обманула царское величество». Но во время приезда Басевича плоды померанской администрации еще не были видны с хорошей стороны, и сам Меншиков для оправдания себя должен был складывать всю вину на Флеминга, что дало повод врагам указывать на его неспособность к делам. Петр сказал Басевичу: «Ваш двор, руководимый обширными замыслами Герца, похож на ладью с мачтой военного корабля. Малейший боковой ветер должен потопить ее». Когда Басевич вооружался против Дании, которая ведет себя слишком недобросовестно и своекорыстно, стремясь овладеть Тюнингеном, когда там уже нет более шведов, то царь отвечал, что администратор, впустивший шведов в Тюнинген, нарушил свой нейтралитет и потому терпит справедливое наказание. Басевич возразил: их действительно впустили, но в то же время и выдали. «Нехорошо поступили, что впустили», — отвечал царь, — «еще хуже сделали, что изменили им. Государям надобно вести себя добросовестно». Басевич и Меншиков работали целый день над составлением статей, которые, по их мнению, должны были понравиться царю. Статьи были следующие. Первое, чтоб царское величество поручился, что крепость Тюнингенская не будет разорена, чтоб герцогскому Голштинскому дому развязаны были руки действовать, чтобы Россия не вступалась за Данию. На это Петр отвечал: «О Тюнинге, чтоб не был разорен, королю датскому писано. А что гарантовать из-за своего союзника не вступаться, того невозможно, ибо хотя бы интерес не требовал, то данное обязательство надлежит хранить, понеже кто кредит потеряет, все потеряет». Второе. Когда шведский престол будет свободен, то царь не только не будет препятствовать молодому герцогу Голштинскому занять его, но еще будет помогать по возможности. Ответ. «Всем не отрицается, и чаем, что и союзникам нашим сие противно не будет. Только надлежит ведать намерение короля прусского в том, без которого ни во что вступать невозможно». Третье. «Если король шведский возвратится в свое государство и потом через посредство других держав последует общий мир, то его царское величество обещает усиленно стараться, чтобы завоеванные провинции, которые Россия не удержит и Швеция назад не получит, отданы были герцогу Голштинскому». Ответ. «Будем стараться, чтобы Финляндию сему принцу получить, но чтобы его светлость со своей стороны в том так уж общее помог». Четвертое. Если король шведский останется без наследников, то царское величество обещает постоянно хлопотать за герцога Голштинского и входит с герцогским домом в сношение насчет мер, какими должно доставить герцогу шведский престол. Ответ. О восстановлении молодого принца на престол шведской уже объявлено во втором пункте. А чтоб заранее о том, какой договор чинить, кажется неприлично, понеже король ради молодости своей еще от натуральной смерти далек. Пятое. Если герцог Голштинский получит шведский престол, то царское величество обещает и наследственные его земли присоединить к Швеции, в этом деле не ставить никакого препятствия, чтобы со стороны герцога можно было Россию и другие заинтересованные державы скорее в другом удовольствовать. Ответ. Сей пункт есть дело деликатной, к тому ж и король шведской еще жив. И сенс онного зело на тонких ногах носит свое седалище. За эти услуги со стороны царского величества администратор Голштинский за себя и за молодого герцога обещает. Первое. Заключается вечный союз между Голштинию и Россией и утверждается браком молодого герцога со старшую принцессою, дочерью царского величества. Ответ. За первое благодарствуем. Что же принадлежит о супружестве и то до возраста отложить? Ибо хотя я отец, однако же без воли ее того учинить невозможно. Второе. Брак должен состояться во всяком случае. Но если герцог не получит ни шведской короны, ни завоеванных провинций, то царское величество обязывается дать достаточное приданное, настоять на очищении гольштинских владений, не помогать Дании. Ответ. Что принадлежит между Данию и Гольштинию, о том удобнее на Брауншвейгском конгрессе определить, ибо сие дело не зело до нас касается, яко отдаленных. А чтобы королю датскому не помогать, то уже выше отказан, ибо лучше можем видеть, что мы от союзников оставлены будем, неже мы их оставим, ибо гонор пароля дорожае всего есть. Третье. С герцогской стороны обещается, если молодой герцог получит шведскую корону, то даст царскому величеству на выбор либо Ингрию и Карелию от Выборга до Нарвы, либо Лифляндию и Эстляндию, то или другое непременно уступлено будет России. Ответ. О Ингрии и Карелии, яко изначала российских провинций, упоминать не надлежит, которые никогда за шведами не были, пока генерал де Лагардии, онные вместо помощи против поляков, вшед дружеские, в 3 года войной отобрал. К тому же сей пункт есть сеть. На что не соизволить, зла не миновать, ибо ежели одна Ингрия останется, а неприятель получит Эстляндию и Финляндию, то ради узкости моря Финского и фортеции с обеих сторон, Ревеля и Гельзингфорса, в его волю будет наш фарватер, через что повелителем будет нам. Будешь же Лифляндию и Эстляндию держать, а Ингрию отдать, то отрезаны будем от России. Четвертое. Со стороны Гольштинии обещается также удовольствовать прусского короля и склонить его к тому, чтобы помог молодому герцогу получить престол шведский. Если герцог получит этот престол, то уступить город Висмар герцогу Мекленбургскому – за которого царское величество может выдать одну из своих племянниц. Бремен и Верден будут уступлены князю-администратору Гольштинскому. Таким образом, интерес соседей будет охранен, Швеция не усилится через присоединение к ней наследственных земель герцога Гольштинского, напротив, ослабеет вышеозначенными уступками, и царскому величеству нечего будет ее более опасаться. Ответ. Здесь ясно явилось, чтобы мы не только там короля датского утеснили, что когда молодой князь будет королем шведским, то чтобы и княжество свое удержал, что чаю никто не допустит. Но Бремен и Верден, который датский король завоевал, у него из рук отнять и на весь свет показать, как мы своих союзников трактуем. Сею негуциацию хотят нас с датским двором разлучить, что мы вечный интерес наш против всегдашнего неприятеля сами опровергнули. Пятое. Наконец, со стороны Гольштинской обещается царскому величеству позволить для большого обеспечения настоящих обязательств войска русские под каким-нибудь предлогом ввести в Тенинген и держать эту крепость под видом секвестра до совершеннолетия герцога. Ответ. Сего учинить невозможно, понеже мы обязались все прогрессы в немецкой земле чинить с воли своих союзников.